Сейчас вас познакомила Александра Финкельштейн. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Перспективы урегулирования грузино-абхазского конфликта. В Британии показаны два телефильма «Расследование убийства Александра Литвиненко». Большой оркестр праздничной помощи в Польше. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости науки и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Грузия готова начать мирные переговоры с Абхазией без предварительных условий. Об этом заявила в понедельник заместитель главы МВД Грузии Екатерина Сгуладзе на встрече инициированной миссии Грузии в Организации Объединенных Наций в преддверии рассмотрения грузино-абхазской проблемы на заседании Совета Безопасности ООН. Власти Абхазии пока еще никак не комментируют предложение Тбилиси. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
В понедельник Грузия заверила Организацию Объединенных Наций своей готовности начать мирные переговоры с Абхазией. Это заявление сделала заместитель главы МВД Грузии Екатерина Сгуладзе. Она подчеркнула, что Тбилиси настроен конструктивно и не выдвигает никаких предварительных условий. Рассказывает наш корреспондент в Грузии Георгий Кабаладзе.
Грузино-абхазские переговоры, которые проходят в так называемом «Женевском формате», то есть под эгидой ООН, при содействии и посредничестве России и с участием стран-членов группы друзей генерального секретаря ООН по урегулированию грузино-абхазского конфликта, были прерваны летом прошлого года после нашумевшей полицейской операции в Кодорском ущелье Абхазии, куда были введены элитные подразделения Министерства обороны и внутренних дел Грузии. Бывший представитель президента Грузии в ущелье Эмзар Квициани бежал и, по утверждению грузинских властей, до сих пор скрывается либо в России, либо в Абхазии. Официальный Сухуми потребовал вывода из Кодорского ущелья, переименованного президентом Саакашвили в Верхнюю Абхазию, всех грузинских вооруженных формирований, ссылаясь на соглашение о прекращении огня и разведении противоборствующих сторон, подписанное в 1994 году под эгидой ООН и при посредничестве России в Москве. Однако грузинская сторона сослалась на то, что соглашение не запрещает ввода в Кодорское ущелье полицейских подразделений, а воинские формирования уже выведены из Кодори. Тем не менее, абхазская сторона в лице министра иностранных дел Абхазии Сергея Шамба продолжает увязывать возобновление переговоров уже не только с Московским соглашением, но с последней резолюцией Совета Безопасности ООН по грузино-абхазской тематике, в которой, хотя и нет прямого требования вывести полицейские силы из Кодорского ущелья, но содержится ссылка на Московское соглашение 1994 года. В этих условиях заявление, озвученное в Нью-Йорке официальным представителем Грузии, в частности заместителем главы МВД страны Екатериной Сгуладзе, о готовности начала переговоров с абхазской стороной без предварительных условий, было воспринято экспертами как дипломатический шаг. Те же эксперты обращают внимание на заявление президента Путина об прецеденте Косово и высказывают убеждение, что Грузия не выведет полицейских из Кодорского ущелья. Например, об этом в интервью «Радио Свобода» говорил авторитетный грузинский политолог Геннодия.
Насколько я понимаю, грузинская сторона никак не собирается выводить своих полицейских сил из Кодорского ущелья.
С грузинским политологом Геннодией беседовал наш корреспондент Георгий Кабаладзе. Эксперт по проблемам Кавказа Алексей Ващенко считает, что абхазское руководство не примет предложение Тбилиси. Причин может быть несколько, но главное – это наличие верхней части Кодорского ущелья, так называемого правительства Абхазии в изгнании.
Грузинская сторона уже давно предлагает идти на переговоры, но эти переговоры, обратите внимание, ни разу не произошли между президентом Грузии и президентом Южной Осетии, и президентом Грузии и президентом Абхазии. Хотя времени уже прошло очень много. Между республиками Южной Осетии и Грузии, Абхазии и Грузии, складываются ненормальные отношения. Особенно вот эти отношения обострились летом, после того, как грузинская сторона, нарушив все международные соглашения, ввела воинский контингент в верхнюю часть Кодорского ущелья Абхазии. Вначале были введены инженерно-саперные части, которые оборудовали местность, заминировав ее и поставив огневые точки. Затем Саакашвили неоднократно приезжал в Кодорское ущелье, куда он перевел правительство в изгнание и таким образом сделал так, что как бы в Абхазии формально началось двоевластие. И, естественно, все это не ведет к нормализации отношений между Абхазией и Грузией. Причем абхазская сторона довольно-таки болезненно отнеслась к появлению вот этого контингента и правительства в изгнании в верхней части Кодорского ущелья. Но там работы до сих пор продолжаются. Грузия строит дорогу между Кадорским ущельем и Грузией для переброски войск. Саакашвили торопится, потому что ситуация в Грузии обостряется с каждым днем, особенно после того, как были повышены цены на энергоресурсы, которые идут из России, ну, в первую очередь, на газ. Поэтому абхазская сторона вышла из переговорного процесса, заявив, что переговоры могут быть продолжены между Абхазией и Грузией только в том случае, когда ситуация будет возвращена в исходное положение, то есть до того момента, как на территорию верхней части Кадорского ущелья был введен грузинский воинский контингент. И сейчас, если абхазская сторона пойдет на вот эти переговоры с Грузией без предварительных условий, которые она выдвигала, то тем самым она де юре зафиксирует нахождение вот этого контингента в верхней части Кадорского ущелья и правительство в изгнании. И тем самым ситуация вокруг Абхазии обострится еще сильнее. Я сомневаюсь, что вот эта инициатива грузинской стороны, она найдет понимание в Абхазии, и что эти переговоры могут быть возможны.
Убежден эксперт по проблемам Кавказа Алексей Ващенко. Грузинская сторона стремится убедить международное сообщество в том, что готова к существенным миротворческим инициативам без предварительных условий. Так считает заместитель директора информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов.
Господин Саакашвили в очередной раз показал себя как политик, хорошо ориентирующийся в информационных потоках и умеющий в нужный момент в определенных целях подкорректировать и собственный имидж, и имидж грузинской позиции по отношению к непризнанным республикам. Потому что все эти заявления, как мы видим, совпали с предстоящим на днях обсуждением этой проблемы в Совете Безопасности ООН. И вполне логично, что грузинская сторона желает предстать перед международным сообществом, стороной, которая, да, стремится к миру, готова без каких-либо предварительных условий сесть за стол переговоров с абхазской стороной.
Москва не комментирует новые инициативы Тбилиси.
Здесь очень многое будет зависеть от позиции России и от того, как отреагируют на заявление грузинской стороны международные наблюдатели. Пока российская сторона, если внимательно рассмотреть все комментарии, реагирует достаточно сдержанно, но, видимо, намеренно отказываясь от каких-либо позитивных или отрицательных комментариев инициативы грузинской стороны. То есть, видимо, мы ожидаем, что вслед за этим последует.
Убежден заместитель директора информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов. Замглавы МВД Грузии Екатерина Сгуладзе в преддверии рассмотрения грузино-абхазской проблемы на заседании Совбеза ООН 24 января подчеркнула, что Тбилиси настроен конструктивно и хочет заверить как Абхазию, так и международное сообщество в том, что с грузинской стороны не исходит военной угрозы. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Международный комитет защиты журналистов сообщил, что Генпрокуратура России ведет следствие по делу нескольких чеченских милиционеров в связи с убийством Анны Политковской. В МИДе и Генпрокуратуре России эту информацию опровергают. В городе Кушва в Свердловской области при взрыве в жилом доме пострадали 7 человек, в том числе 2 детей. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в связи с очередным убийством уроженца Грузии. В Курчалоевском районе Чечни в перестрелке погиб милиционер, еще 4 ранены. Генпрокуратура России опровергла информацию о приостановке уголовного дела против Бориса Березовского. В Ираке за последние 6 недель взяты в плен до 600 вооруженных сторонников радикального шиитского лидера Мактада ас-Садра. Президент США Джордж Буш выступает сегодня с ежегодным обращением к нации. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который сегодня ведет Дмитрий Волчек. В числе главных тем. Чисто российское убийство. Британское телевидение показало фильм о судьбе Александра Литвиненко. Сессия ПАСЕ в Страсбурге рассматривает вопрос о зависимости Европы от российских энергоресурсов. Грузия готова начать мирные переговоры с Абхазией. Жена Ильи Кормильцева рассказывает о болезни мужа и закрытии издательства «Ультракультура». И объявлены номинации на премии «Оскар». 20 часов по московскому времени. А сейчас Дмитрий Волчек присоединился ко мне в студии, и у нас на очереди обзор свежей европейской прессы. Добрый день, Дмитрий. С чего начнем?
Добрый день, Александр. Financial Times пишет сегодня со ссылкой на свои источники в Скотланд-Ярде о том, что полиция, расследующая дело об убийстве Александра Литвиненко, близка к тому, чтобы передать его в службу уголовного преследования. Вероятно, люди, подозреваемые в причастности к убийству Литвиненко, опознаны. Обвинения пока никому не предъявлены. Служба уголовного преследования должна убедиться, что для преследования в британском суде существуют твердые основания. Британская полиция не хотела давать согласие на просьба России разрешить допрос нескольких иммигрантов, в числе которых Борис Березовский и Ахмед Закаев, продолжает Financial Times. Полиция считала, что доказательств связи данных иммигрантов с делом Литвиненко нет, и русские больше заинтересованы в допросе Березовского по другим возбужденным против него делам. Однако генеральный прокурор России намекнул, что предоставит британским детективам разрешение вернуться в Москву для расследования смерти Литвиненко только после того, как российским следователям будет позволено побывать в Лондоне, пишет Financial Times.
Есть еще интересные российские темы, как-то связанные с Россией.
Да, немецкая Die Welt рассказывает о подготовке к выборам в российский парламент. Очистка от мусора, так называют близкие Кремлю политологи, начавшийся сейчас процесс, посредством которого глава Кремля Путин освобождает поле битвы перед декабрьскими парламентскими выборами. Партийному ландшафту России, похоже, предстоит крупнейшая в его новейшей истории перетряска, полагает Die Welt. Примерно половине из существующих на сегодняшний день политических партий, если они добровольно не сойдут со сцены или не преобразуются в движение, предстоит роспуск по решению суда. Авторитарное господство путинской команды над страной и ее экономическими ресурсами, дабы исключить любую непредсказуемость, должно иметь подстраховку в виде псевдопарламентской конструкции. При этом, полагает Die Welt, политическая система Путина имеет столько же общего с демократией, как и так называемая многопартийная система бывшей ГДР с ее ведущей политической силой в лице СЕПГ. В России ее роль взяла на себя кремлевская партия «Единая Россия». Уже сегодня она, словно пылесос, засасывает все силы, которые хотят выйти на передний план, будь то в политике, государственном управлении или экономике. Без одобрения единороссов в стране практически ничего не делается. Количество членов партии уже преодолело миллионную планку, и большинство депутатов в 88 регионах России – единороссы. На предстоящих декабрьских парламентских выборах позиции «Единой России», которые уже сейчас располагают абсолютным большинством, должна еще более укрепиться. Главному идеологу Кремля Владиславу Суркову в качестве итога представляется двухпартийная система, внешне напоминающая американский образец. Поэтому близкому другу Путина и председателю Совета Федерации Сергею Миронову было позволено слепить справедливую Россию, оппозиционную партию, которая первым делом провозгласила, что она поддерживает политику Путина. Все возможные подводные камни на этом пути заранее устраняются.
Еще у нас осталось немножко времени, Дмитрий. Какие темы вы еще отобрали?
Европейские газеты рассказывают о парижских показах моделей от кутюр весенне-летнего сезона. Мода на наряды ценой в несколько десятков тысяч евро, сшитые вручную, предназначенные для клиентуры из нескольких сотен самых богатых женщин мира, выживает, несмотря ни на что. За последние 5 лет число дизайнеров, занимающихся от кутюр, сократилось до 8 марок, и недоброжелатель указывает на то, что их клиентура стареет. Однако первый день показа новых моделей в Париже подтверждает, что, несмотря на анахронизм, самой идеологии высокой моды, дизайнеры, предлагающие сшитые вручную наряды, не чувствуют, что их время истекло. Для Диора от кутюр важнейшая часть рекламной кампании, оправдывающая вложение в шоу, которое стоит 1,5 миллиона евро. Для Джона Гальяна, показавшего в парижском полуклубе свою новую коллекцию, сочетание французской моды 50-х годов прошлого века с традиционным японским стилем, высокая мода – один из самых ярких способов продемонстрировать свой талант дизайнера. Многослойные, с огромными складками наряды сделаны так, что модели в них не могли сидеть и едва способны были ходить, так что на подиуме их поддерживали мужчины. Но непрактичность не особенно заботит клиенток Гальяна, среди которых Дрю Берримор, Сельма Хайек и Шарон Стоун, появившиеся в его платьях на вручении кинопремии «Золотой глобус».
Спасибо, Дмитрий. С некоторыми интересными материалами сегодняшних европейских газет вас познакомил Дмитрий Волчек. Мы продолжаем «Время свободы», и одна из главных тем сегодня, в общем, об этом пишут европейские газеты, о чем мы сейчас говорили. Сегодня исполняется 2 месяца со дня смерти в Лондоне бывшего офицера ФСБ России Александра Литвиненко, отравленного радиоактивным веществом. Накануне, 22 января, по британскому телевидению были показаны 2 фильма о Литвиненко. По первому каналу телевидения BBC в рамках программы «Панорама» был показан фильм под названием «Как отравить шпиона». И в тот же вечер, спустя 2 часа, по второму каналу BBC был показан еще один фильм об Александре Литвиненко, снятый кинорежиссером Андреем Некрасовым. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Телепрограмма BBC «Панорама» специализируется на журналистских расследованиях, и у ее ведущего Джона Свини репутация разгребателя грязи. В получасовом фильме «Как отравить шпиона» он пытается воссоздать картину отравления Литвиненко и прокомментировать возможные мотивы его убийц. В фильме использовано интервью с вдовой Литвиненко Мариной, с итальянским юристом Марио Скарамеллой, с Борисом Березовским и первым заместителем пресс-секретаря российского президента Дмитрием Песковым. Джон Свини высказывает предположение, что Литвиненко пытались убить не один, а несколько раз. Он также называет Лугового и Ковтуна главными подозреваемыми в убийстве бывшего подполковника ФСБ. В интервью «Панораме» вдова Александра Литвиненко Марина говорит: «Я не хочу сказать, что Путин убил моего мужа, однако Путин стоит за всем, что происходит в России». Главным консультантом программы «Панорама» во время съемок фильма «Как отравить шпиона» был известный историк разведки Борис Володарский, автор книг и статей о работе КГБ и СВР. Я попросила его поделиться своими впечатлениями от фильма.
Довольно сильно сделано, но с моей точки зрения в ней очень много ошибок. И она такая «баест» с моей точки зрения. Все-таки есть очень много неясностей, и публика не очень хорошо поймет, в конце концов, что хотели сказать авторы. Авторы пытаются утверждать явно ложный посыл, что якобы Литвиненко была попытка отравить несколько раз. Во-вторых, мне очень сильно не понравилось то, что сразу после слов Марины Литвиненко все время включали офицера СВР и спикера Кремля, главного спикера с Путина Дмитрия Пескова, который постоянно обвиняет ее во лжи, говорит, что она врет, она лжец, Кремль ни при чем, Кремль никакого участия не принимал. Очень много раз его включают. Во-вторых, они не расставили ясно акценты. Они показали, что точка зрения Кремля якобы это дело рук Бориса Березовского, что абсолютный абсурд. Они сказали, что Литвиненко, возможно, был отравлен или попытка была отравить его 16 октября. А это явно указывает на причастность российских служб, влияние, скажем, российских служб на эту передачу, потому что понятно и известно, что офис главного прокурора России Чайки утверждал, что была попытка отравить российских граждан Лугового и Ковтуна 16 числа. Программа «Панорама» как бы подтвердила, что да, была попытка отравления Литвиненко, но они одновременно показывают, что и Луговой, и Ковтун 16 числа уже несли на себе следы полония. То есть как бы не впрямую, но косвенно подтверждают версию России о том, что, возможно, попытка отравления была 16 числа, что совершенно не соответствует действительности, противоречит тому, что известно следствию и здравой логике.
Говорил главный консультант телефильма «Как отравить шпиона» историк разведки Борис Володарский. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушаете «Время свободы», на очереди региональная российская тема. Свердловская областная научная библиотека имени Белинского впервые проводит выставку изданий «Манги» или «Манхвы» или «Манхуа», а также европейского, американского, кубинского и российского комикса из личных коллекций фонда библиотеки. Эти веселые картинки теперь и в России претендуют на статус произведения искусства и имеют научное название «Графические истории». С подробностями екатеринбургский корреспондент «Свободы» Евгения Назарец.
В выставочном зале научной библиотеки не только подарочные, периодические, самоиздатовские и авторские экземпляры графических новелл и историй, но также небольшая экспозиция сувениров, игрушек, канцелярских принадлежностей, всего того, что вводит в трехмерную реальность героев бумажных рисованных сериалов и сюжетов. Экскурсию начинает Марина Соколовская, сотрудник выставочного зала.
Комиксы из фондов библиотеки, в частности французский комикс и немецкий комикс, не очень большие. небольшая группа изданий, но тем не менее она показывает, скажем, как такие известные персонажи, как Астерикс и Обеликс, становятся уже во Франции не только героями комиксов, но пишут кулинарные книги. В Германии, например, Гёте-институт издал «Жизнь Гёте в комиксах».
Нынешняя выставка в Екатеринбургской библиотеке имени Белинского называется «Манга и комикс». Значительную часть экспозиции составляет личная коллекция одного издателя и собрание комиксов екатеринбургского художника Константина Дубкова. На книжных развалах в 90-е годы прошлого века ему удалось приобрести не только советскую и раннюю российскую комикс-периодику, например, знаменитых «Колобков» студии «Пилот», но даже изданную на Кубе историю Фиделя Кастро в картинках. Но вот графический язык японской манги отличается от языков изображения других стран так же существенно, как собственные языки, на которых говорят вслух. Как эта разница видится с Уралом, Марина и Константин объясняют вдвоем.
Для нас это как будто бы открыли книгу с обратной стороны.
Справа
они,
налево.
Да, они читают иначе. Изображение всегда черно-белое. Там выработан типаж героев, девочек с большими
манга,
глазами.
Да, под влиянием Диснея, потому что Осаму Тадзука одно время работал на студии Диснея. В принципе, в Японии можно найти мангу для любого социального роста общества. Манга для девочек, манга для мальчиков, манга для пенсионеров, манга для служащих. В комиксе сегментация меньше. Для детей и подростков есть комиксы для взрослых. Не обязательно это порнушные комиксы. Хотя там есть, да, и в Японии, и в Европе, и в США есть свой сегмент, который освещает порноиндустрию. Вот.
Художник-комиксист Константин Дубков провел в рамках выставки мастер-класс по созданию графических историй. Говорит, в России у начинающих рисовальщиков комиксов идеи случаются блестящие, и персонажи возникают необычные. А вот спродюсировать собственную графическую историю, как законченные произведения, под силу единицам. Эта проблема уводит художника и искусствоведа в дискуссию о том, что есть такое комикс или манга.
На грани между кино и книгой. Изображение еще не двигается, но текст еще присутствует.
По крайней мере, генетически комикс можно развести к карикатуре. И в советской традиции, не знаю, агитационный плакат, мне кажется, он в некотором роде часто близок к комиксу. По типу сочетания текста, который комментирует изображение.
В России не первый год проходит фестиваль отечественных комиксистов «Комиссия». При всех сложностях овладения жанром, качественного контента создается предостаточно. Но, по словам Константина Дубкова, издатели не относятся всерьез к комиксам. Лучшие коллекционные экземпляры такой литературы ему доводилось покупать лишь за рубежом. Возможно, есть и некоторое предубеждение к не вполне традиционному для России явлению культуры, рассуждает Марина Соколовская.
Я встречала людей, которые любят мангу, которые, когда на них смотришь, кажутся ожившими персонажами манги. Да. Когда рассказываешь об этом, кажется или смешным, или таким несколько опасным. Такое зомбирование. Нельзя маркировать все равно это явление как очень разрушительное. Просто это такая вот особенность современной культуры. Если бы можно было понять, что будет потом, тогда мы могли бы оценить это явление как негативное или позитивное. Сейчас, мне кажется, это сложно.
Марина Соколовская отмечает, что большинству современных людей супергерои комиксов известны уже по фильмам, мультфильмам, компьютерным играм. И не всегда принято вспоминать, что было сначала, а что потом. На днях в рамках выставки состоялся комментированный показ произведений японских графических историй другого популярного во всем мире жанра – аниме. Приглашением одинаково заинтересовались и поклонники мультфильмов, и поклонники комиксов. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
В 19 часов по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Михаил Соколов, а гости студии «Радио Свобода» – депутаты Госдумы Владимир Симага от фракции «Единой России» и Владимир Рыжков, Республиканская партия. А сейчас в Москве 16:30, основные новости часа, коротко.
«Радио Свобода», новости.
Международный комитет защиты журналистов сообщил, что Генпрокуратура России ведет следствие по делу нескольких чеченских милиционеров в связи с убийством Анны Политковской. Члены комитета утверждают, что об этом им сказали в МИДе России. В Генпрокуратуре и в МИДе эту информацию опровергают. В городе Кушва в Свердловской области при взрыве в жилом доме пострадали 7 человек, в том числе 2 детей. Разбор завалов завершен. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в связи с убийством уроженца Грузии. Тело Зураба Джалагония с ножевыми ранениями было обнаружено на улице вчера вечером. В Курчелоевском районе Чечни в перестрелке погиб милиционер, 4 ранены. По предварительным данным, убит 1 боевик. Союз правых сил снят с выборов в парламент Дагестана по решению местной избирательной комиссии. Причина – отказ от участия в выборах всех трех кандидатов из Хасавюртовского городского регионального списка. Генпрокуратура России опровергла информацию о приостановке уголовного дела против Бориса Березовского. В понедельник адвокат предпринимателя заявил со ссылкой на прокуратуру, что дело приостановлено, поскольку дальнейшее следствие невозможно в отсутствии обвиняемого. В Ираке за последние 6 недель взяты в плен до 600 вооруженных сторонников радикального шиитского лидера Мактада ас-Садра. 16 командиров его ополчения ожидают в тюрьме решения своей участи. Президент США Джордж Буш выступает сегодня с ежегодным обращением к нации. Как ожидается, президент будет отстаивать новую стратегию в Ираке. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 23 января.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
23 января 2002 года. Дискуссия по Чечне в Парламентской ассамблее Совета Европы. Результаты обсуждения и проект резолюции по Чечне комментирует правозащитник Сергей Ковалев.
Что касается резолюции. В общем, там в смазанном таком виде содержатся всякие разумные упреки, без каких бы то ни было попыток неких эффективных шагов. В Чечне все идет по-прежнему. Ну да, написаны очень правильные приказы и Молчинским, и генеральным прокурором о том, что должны присутствовать при спецоперациях, раньше их откровенно называли зачистками, что должны присутствовать представители местной администрации, представители прокуратуры, да и кто только не должен присутствовать. Как правило, никакого такого присутствия нет, а если оно есть, оно ничего не меняет. Поэтому зачистки остаются зачистками, уголовные дела, если это сколько-нибудь серьезное дело, они по-прежнему не расследуются. Но тогда, когда не удается избежать суда, как в случае с полковником Будановым, и кто только из представителей власти не высказался в поддержку этого негодяя.
Чем объяснить изменения в тональности обсуждения чеченского вопроса?
Беда в том, что наши, так сказать, ребята научились говорить в европейской манере. Прежде поднимался скандал по поводу любой критики, а теперь, да, вы правы, серьезные проблемы есть. Но заметьте, как энергично, главное, плодотворно мы с ними справляемся постепенно.
Плодотворен ли мягкий подход европейских депутатов в диалоге с Россией?
Я думаю, что он как раз и стимулирует псевдогуманную фразеологию, которой российская власть теперь занимается. Ну, между прочим, тот самый официальный защитник права и интересов населения в Чечне, Коломанов, привозит сюда, в Страсбург, мэра Гудермеса. Знаете, что она заявляет публично? Мы вообще в Чечне впервые поняли, что такое права человека, только после того, как вошли федеральные войска.
В чем кардинальная ошибка ПАСЕ?
Я очень сожалею, что никто в Совете Европы не выполнил единственной, по-моему, важной рекомендации в той знаменитой резолюции. Когда было рекомендовано государствам-членам обращаться в Страсбургский суд, вот это было правильно. В конце концов, суд и есть тот орган, который должен заниматься этими проблемами.
Сергей Ковалев для «Радио Свобода». Дискуссия по Чечне в Парламентской ассамблее Совета Европы. 23 января 2002 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. У микрофона Ольга Орлова.
Разработки немецких ученых позволили обезопасить людей, попадающих в давку во время паломничества в Мекку. В толпе мусульманских паломников в долине Мина в Саудовской Аравии ежегодно гибнут десятки людей. Специалисты из Технического университета Дрездена, изучающие движение толпы, проанализировали видеозапись маршрута паломников. Оказалось, что перемещение людей напоминает движение жидкости, когда оно становится турбулентным, то есть образующим многочисленные вихри различных размеров. В результате моделирования процессов перемещения паломников позволило разработать конкретные меры безопасности. В январе 2007 года каждый паломник двигался не произвольно, как раньше, а в соответствии с заданной схемой маршрута, что уменьшило количество жертв. Расмус Бьорк из Института Нильса Бора в Копенгагене считает, что инопланетные цивилизации не могли нас обнаружить, так как для этого требуется слишком много времени. В 1950 году нобелевский лауреат Энрико Ферми, слушая доводы коллег о том, что наша галактика изобилует жизнью, заметил: «Ну и где они в таком случае?» Теперь Бьорк предложил свой ответ на вопрос Ферми. Они могли не успеть нас найти. По его расчетам, чтобы обследовать планетные системы только 4% звезд нашей галактики, требуется около 10 миллиардов лет. Бьорк также добавляет, что поиск можно оптимизировать, исследуя только те планеты, на которых жизнь более вероятна. Офтальмологи из штата Огайо нашли вещество, изменение количества которого приводит к сухости глаза. Во время моргания по поверхности глаза распределяется слезная жидкость, состоящая из трех слоев – слизистого, водяного и липидного. Преобладающим компонентом липидного слоя слезной жидкости оказался олеамид, нарушение количества которого и может быть связано с таким заболеванием, как сухость глаз. Только в Соединенных Штатах от него страдают около 13 миллионов человек. Влияние олеамида на сухость глаз было обнаружено в результате эксперимента, в котором ученые собирали и исследовали состав секрета, выделяемого крошечными сальными железами, расположенными в хряще человеческого века около ресниц. Используя технику масс-спектроскопии, ученые смогли различить компоненты липидного слоя слезной жидкости, выделяемого этими железами.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве, в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, вчера состоялось торжественное вручение премии в области литературы и искусства «Триумф». Подробности в репортаже обозревателя «Радио Свобода» Марины Тимашевой.
Торжественному награждению соответствует определенный ритуал. На сцене рассаживаются члены жюри премии. Координатор Зоя Богуславская объявляет имена лауреатов сперва молодежной премии. В этом году их 18 человек. И получат они не обычные 2500 долларов, а 5. На церемонию не удалось приехать грузинскому драматургу Лаше Бугадзе. Визу-то не дают. Месяц назад он же стал обладателем премии «Действующие лица», которая дается драматургам. Он прислал в оргкомитет премии письмо, которое подписал «Ваш неконвертируемый Лаша», тоже потому, что не смог приехать. Теперь он дважды неконвертируемый. Больше проблем ни у кого не было, и все лауреаты главного триумфа в Москву приехали. Алла Демидова и Алексей Козлов словословили Софию Губайдулину, Василий Аксенов и Михаил Жванецкий, Юрия Шевчука, Ирина Антонова и Инна Чурикова, Эльдара Рязанова, Андрей Вознесенский, Вадим Абдрашитов, Богдана Ступку. К выдающемуся украинскому актеру я обращаюсь с вопросом. Что вы знали о премии «Триумф» до того, как стали ее лауреатом?
Почти ничего.
Довольны ли вы, что вы стали?
Доволен, потому что это так внезапно, неожиданно, как Утесов поет: «Триумф нечаянно нагрянет, если ты его не ждешь».
Юрий Шевчук, второй после Бориса Гребенщикова рок-музыкант, удостоенный премии «Триумф». И он считает, что это его первая награда, но ошибается. Впервые он стал лауреатом премии «Золотой камертон» аж в 1982 году.
Концерт в Центральном доме литераторов. Какой состав, какова программа?
Понятия не имею. Ну, что-нибудь придумаю. Там же придут люди такие уже взрослые. Там, может быть, поспокойнее будет.
Какая это премия вообще в твоей жизни?
Премия? Первая?
Нет, была овация.
Овация, что это? Это кошмар просто. Вообще, любая премия для меня — это такое моральное испытание, серьезное.
Все, получившие награду, в ответных речах говорили, что она принадлежит не им одним. София Губайдулина благодарила тех, кто способен воспринимать ее музыку. Эльдар Рязанов — съемочные группы, с которыми работал. Богдан Ступка — театр имени Ивана Франка. Юрий Шевчук сказал, что это премия всем честным музыкантам. Сегодня концертом Юрия Шевчука в Центральном доме литераторов откроется традиционный фестиваль «Триумф». Он продлится до 17 февраля, и в его программе вечера лауреатов не только нынешнего, но и прошлых лет. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона Кирилл Кобрин.
Дело банкира Френкеля, обвиняемого в подготовке убийства первого заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова, приобретает все более и более неожиданные обороты. Сначала Френкель в открытом письме обвинил руководство Центробанка в крупных махинациях. Одновременно адвокат Френкеля Трунов пожаловался на давление со стороны правоохранительных органов, а позже заявил, что во время обыска у его подзащитного пропали 200 тысяч долларов. В свою очередь, власти называют письмо арестованного банкира защитным ходом, но по сути обвинений Френкеля ничего конкретного не говорят. В то же время представители банковского сообщества России очень осторожно намекают, что серьезные проблемы с прозрачностью деятельности Центробанка существуют. Этой, мягко говоря, непростой ситуации посвящен редакционный комментарий сетевой газеты «Ру», который называется «Муза Френкеля».
Без расследования мы так и не узнаем, правда все изложенное или нет. И что там соответствует действительности, а что домысел? О полезности такой проверки, учитывая и ситуационную составляющую, сегодня заявил руководитель Счетной палаты Сергей Степашин. К сожалению, отсутствие возможности получения достоверной информации, касающейся деятельности государственных органов власти и контроля, это сегодня проблема системная, касающаяся, разумеется, не только ЦБ. А отсутствие транспарентности снижает уровень и так весьма невысокого к этим институтам доверия.
Отсутствие прозрачности или, как пишут авторы газеты «Ру», транспарентности является следствием того общественно-политического режима, который установился в России последние годы. Этот режим характеризуется отсутствием того, что называют открытой политической жизнью. Ее место занимает подковерная борьба.
Все это осложняется еще одним, все более актуальным сегодня обстоятельством. Любое обвинение в любой адрес очень часто начинает трактоваться как проявление политической борьбы и состязания элитных кланов. Что может соответствовать действительности, а может быть просто банальной отмазкой. Не делали мы ничего плохого, это вот конкуренты все подстроили. И опять никак не узнаешь, что же это было на самом деле. Другая сторона этой проблемы в том, что и государственное ведомство в нынешней системе российских политических координат не может защищаться от публичных обвинений в свой адрес максимально гласно и законно, поскольку никогда не знает, какими истинными причинами продиктованы обвинения, кто за ними на самом деле стоит и как эти обвинения могут использовать против людей из обвиняемого ведомства конкуренты во власти.
Редактор отдела комментарий газеты «Ру» Глеб Черкасов считает, что сегодня зона политики в России – зона обесмысливания любых самых, казалось бы, понятных шагов и решений.
Схлопывание публичной политики и перевод всей реальной игры под ковер приводит к тому, что любое проявление активности так или иначе увязывается с этой подковерной битвой. И, конечно же, пост главы ЦБ, руководства ЦБ – это серьезная позиция. Естественно, атака на него рассматривается как элемент большой политической игры. Хотя на самом деле, может быть, было бы правильно изучать то, что написано в Френкеле, и действительно что-то происходит с деньгами.
Мнение Глеба Черкасова, редактора отдела «Комментарии» сетевой газеты «Ру». Политика онлайн. Кирилл Кобрин.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Международный комитет защиты журналистов сообщил, что Генпрокуратура России ведет следствие по делу нескольких чеченских милиционеров в связи с убийством Анны Политковской. В Генпрокуратуре эту информацию опровергают. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в связи с очередным убийством уроженца Грузии. Его тело с ножевыми ранениями было обнаружено на улице вчера вечером. Союз правых сил снят с выборов в парламент Дагестана по решению местной избирательной комиссии. Причина – отказ от участия в выборах всех трех кандидатов. Генпрокуратура России опровергла информацию о приостановке уголовного дела против Бориса Березовского. В Ираке за последние 6 недель взяты в плен около 600 вооруженных сторонников радикального шиитского лидера Мактада Ас-Садра. Президент США Джордж Буш выступает сегодня с ежегодным обращением к нации. Как ожидается, президент будет отстаивать новую стратегию США в Ираке.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Государственный долг России к концу 2009 года составит 3 триллиона 233 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с текущим показателем более чем на 30%. Говорится в утвержденном правительством перспективном финансовом плане на ближайшие три года. В том числе государственный внешний долг составит 1 триллион 63 миллиарда рублей, а внутренний – 2 триллиона 170 миллиардов рублей. Российские экспортеры оружия и боевой техники в 2006 году увеличили портфель своих заказов примерно до 28 миллиардов долларов, сообщил первый заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Александр Денисов. Кроме того, он отметил более равномерное распределение по видам вооружений в структуры новых контрактов. Если ранее в ней доминировала авиация, на которую приходилось до 70% всех поставок, то сейчас увеличилась доля морской техники и средств противовоздушной обороны. Меры по улучшению демографической ситуации в России рассчитаны на длительную перспективу и, в частности, выплаты так называемого материнского капитала, установленного в размере 250 тысяч рублей, будут продолжаться до 2050 года, заявил первый вице-премьер Дмитрий Медведев. В соответствии с законом однократно получить его смогут женщины, родившие или усыновившие второго или следующего ребенка после 1 января 2007 года, а использовать не ранее, чем через 3 года и только на приобретение жилья, получение ребенком образования, а также на формирование накопительной части своей трудовой пенсии. Дмитрий Медведев также сообщил, что первые сертификаты, подтверждающие получение материнского капитала, будут отправлены в регионы в ближайшее время.
Документ солидный, со всеми степенями защиты. Материнский капитал – это принципиально новый механизм социальной поддержки. Во многом его результативность зависит от отношения к делу местных властей, местных органов исполнительной власти. Именно они будут играть определяющую роль в механизме доведения господдержки до конкретных получателей.
Министры иностранных дел 27 стран Европейского Союза включили развитие стратегических отношений с Россией в список приоритетных мер по обеспечению энергетической безопасности ЕС. Об этом говорится в итоговом заявлении первого в 2007 году заседания Совета Евросоюза по внешним делам. Вместе с тем в документе отмечается необходимость диверсификации источников импорта энергоресурсов и маршрутов их доставки, а также говорится о развитии энергетического сотрудничества с соседними странами и регионами и о расширении партнерства с ведущими мировыми потребителями энергоресурсов, в том числе США, Индией и Китаем. Министерство экономического развития и торговли России выступает за ограничение количества высших должностных лиц в советах директоров компаний, предлагая заменить их профессиональными управленцами, заявил его представитель Максим Паршин на заседании круглого стола по проблемам противодействия коррупции. Кроме того, министерство, по его словам, поддерживает предложение об увеличении заработной платы чиновникам, о большей открытости органов власти, выступая в целом за сокращение избыточных функций государства в национальной экономике. В свою очередь, руководитель экономической рабочей группы администрации президента Антон Данилов Данильян считает, что отмена излишних бюрократических барьеров приведет к заметному ускорению темпов экономического роста.
Если бы активно мы двигали упрощение бюрократических процедур, выдачу всяких разрешений и так далее, если бы мы качественно проводили работу по реформе технического регулирования, не чинили препятствия для принятия технических регламентов, то темпы у нас были бы не 6-7%, а выше 10 темп роста ВВП.
Более 2/3 предприятий малого бизнеса в России так или иначе сталкиваются с коррупционными проявлениями. Как сообщил руководитель Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства Сергей Борисов, около 40% малых и средних предприятий не в состоянии развивать свой бизнес по причине коррупции, а 60% считают, что государственные заказы распределяются чиновниками среди связанных с ними или близких им компаний. В итоге, по словам Сергея Борисова, непроизводственные издержки малого бизнеса, включая коррупционные, выросли с 8,5% от выручки в 2005 году до 9,6% в 2006, говорит Сергей Борисов.
Увы, но малый бизнес развивается медленно в России. Анализ ситуации в России, в том числе тенденции ее изменений, позволяет сделать главный, но не очень ободряющий вывод о том, что малые предприятия в своем большинстве сохраняют позицию аутсайдера экономики России. И, к сожалению, малый бизнес еще не стал и не становится еще мотором конкурентоспособности российской экономики, в чем его миссия проявляется во многих странах мира очень-очень активно.
Европейская комиссия до 21 февраля рассмотрит сделку по покупке крупнейшей в России нефтяной компании «Лукойл» 376 автозаправочных станций американской компании «ConocoPhillips», работающих под торговой маркой «Jet» в Бельгии, Финляндии, Чехии, Венгрии, Польше и Словакии. По прогнозу вице-президента «Лукойла» Леонида Федуна, приобретение этой сети позволит компании увеличить объемы продаж нефтепродуктов почти на 20% по сравнению с показателями 2006 года. В 2004 году «Лукойл» купил у «ConocoPhillips» более 300 автозаправочных станций в США, увеличив до 2000 их общее количество в этой стране. Официальный курс доллара на сегодня 26 рублей 52 копейки, евро 34 рубля 40 копеек. На среду Центральный банк оставил их без изменений. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». Недавно в Польше в 15-й раз прошел финал так называемого «Большого оркестра праздничной помощи», уникального благотворительного мероприятия, которое охватывает всю страну и в котором участвуют тысячи людей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Приближение финала, событие, которое венчает целый год работы Большого оркестра праздничной помощи, в Польше трудно не заметить. По всей стране вырастают огромные рекламные щиты с изображением Красного Сердца, символа оркестра. О подготовке к событию в разных регионах Польши сообщают все ведущие телеканалы в главных выпусках новостей. По радио звучит реклама, в которой создатель и бессменный лидер фонда Большого оркестра праздничной помощи Юра Ковсяк призывает соотечественников принять участие в этой огромной благотворительной акции. Внимание, внимание! Очень важное сообщение. 14 января этого года в 15-й раз будет играть Большой оркестр праздничной помощи, а мы будем собирать деньги на помощь детям, пострадавшим в автокатастрофах, и на организацию курсов первой помощи. Будьте вместе с нами и выйдите на улицы 14 января. Будет на что посмотреть. Когда Юраковсяк говорит об оркестре в единственном числе, на самом деле он имеет в виду сотни оркестров и музыкантов-одиночек, которые выступают в большинстве польских городов под открытым небом. В толпе слушателей ходят волонтеры с картонными коробочками, куда желающие кладут деньги на конкретную цель, которая выбирается каждый год.
Все в порядке, сбор идет. Ветер, правда, сильный, но настроение хорошее, весело. Люди активно откликаются на просьбу пожертвовать небольшую сумму. Нужно улыбнуться человеку, главное не быть нахальным.
Говорит варшавская студентка, которая уже несколько лет совершенно безвозмездно помогает оркестру собирать средства. Другой волонтер включился в акцию благодаря конкретному случаю. Я стал волонтером после того, как оркестр помог моему племяннику. Тот сильно болел, но на деньги фонда было куплено специальное оборудование, которое спасло его жизнь. Вот почему. Всего в Польше средства собирают более 100 тысяч волонтеров оркестра. Люди жертвуют разные суммы от нескольких грошей вплоть до нескольких тысяч злотых. Это моя обязанность, как и каждого человека. Нужно помочь, ведь это инициатива, которую без всякого сомнения стоит поддержать.
Есть много детей больных и несчастных.
У нас тоже есть маленькие дети, и мы знаем, что дети нуждаются в помощи. Каждый год стараемся поддержать. У нас немного денег, но, например, 100 злотых можно все же дать. С самого утра в день финала проводятся интернет-аукционы, на которые в разных городах известные люди, организации, политики, рок- или кинозвезды выставляют какие-нибудь вещи. Например, золотой диск или даже вещи интимного характера. В этом году можно было купить, например, бюстгальтер известной певицы Доды. А железная дорога передала оркестру старинный вагон, который был продан за 15 тысяч долларов. Фонд «Большой оркестр праздничной помощи» был зарегистрирован в Польше в 1993 году Ежовсиком с женой и еще несколькими энтузиастами. Уже через год удалось договориться с десятками ведущих польских музыкальных коллективов, которые согласились выступать бесплатно. В результате на помощь одному из центров реабилитации детей собрали около 2 миллионов долларов. Вначале создатели фонда никак не ожидали, что их инициатива станет такой популярной во всей стране и за рубежом. В этом году в Польше состоялись 1500 концертов, а средства собирались также в Великобритании, Ирландии, Ираке и других странах, где работают или находятся с миротворческими миссиями поляки. Примечательно, что обучение оказанию первой помощи, а это в прошлом и в нынешнем году одна из целей, на которую собираются средства, уже помогло спасти несколько человеческих жизней. Желающие учатся этому прямо на улице при помощи специальных программ. Вызови скорую помощь, сними одежду с грудной клетки пострадавшего, потяни за красную ручку, чтобы открыть коробку. У Большого оркестра праздничной помощи, как и полагается такой солидной организации, есть свой гимн «Позитивное мышление», записанный известными польскими музыкантами. Фонд работает весь год. На собранные деньги в тесном сотрудничестве с детскими больницами закупается нужное им оборудование и одновременно изучаются наиболее насущные потребности других медицинских учреждений. Специалисты определяют, что и кому нужно купить в следующем году. В момент завершения финальных концертов в одно и то же время, в 8 вечера, под музыку, вся Польша посылает свет небу, то есть фейерверки, а зрители зажигают бенгальские огни. Охрипший от целого дня ведения концертов, аукционов, интервью, Юрков всегда доволен 15-м финалом. Уставшее горло и ощущение счастья. С финансовой точки зрения мы собрали не меньше, чем в прошлом году, и это здорово. Будет чем помочь, а помощи очень ждут. Пресса очень помогает, делают чудесные материалы об оркестре, объясняют людям наши цели. У меня такое ощущение, что из года в год поляки все лучше понимают то, что мы делаем, хотят принимать в этом участие. Это здорово, города становятся более веселыми, цветными. В нынешнем году оркестр собрал около 10 миллионов долларов на помощь детям, пострадавшим в автокатастрофах, а за все годы своего существования около 80 миллионов. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная корреспондентом Радио Свобода в Польше Алексеем Диковицким, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о расследовании убийство Александра Литвиненко. В Великобритании на двух телеканалах вчера были показаны сразу два фильма «Расследование его убийства». Кроме того, вас ждет репортаж из Турции. Там завершаются похороны убитого неделю назад армянского журналиста Гранта Динка. Слушайте «Радио Свобода».
Адвокат Динка Эрдал Дуган заявляет, что журналиста убила Турция.
Белорусский Хельсинский комитет будет продолжать работу в любых условиях.
Проблема Романа Рудакова должна получить международный резонанс.
Я надеюсь, что наши отношения с Грузией пойдут вверх по восходящей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Большинство в Сербии проголосовало за демократические силы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.